Товарищ полковник, слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Добрый вечер, еще раз здравствуйте всех, кто нас слушает, уважаемые радиослушатели. Со мной в студии действительно Михаил Тимошенко, я Баранец. И давайте сразу записывайте наш телефон, бесплатный телефон. Где бы вы ни были, в поле ли, в штабе ли, в кафе ли, дома, на диване, записывайте, потому что мы хотим сегодня с Михаилом с вами поговорить на тему, которая вас наверняка очень заинтересует. Пусть вам не покажется, что мы здесь два полковника собираемся сегодня зловредничать, отпускать какие-то ядовитые критические стрелы в авторов военной реформы. Мы хотим просто в спокойной творческой
обстановке включить вентилятор и начать бросать на него жидкий помет. Я тебя понял.
Мы хотим понять одно. Что бы вы хотели исправить в военной реформе? Почему исправить? Ну, в общем, каких глупостей наделала военная реформа, как ее нам подправить, если можно еще подправить. В общем, давайте мы сегодня с Михаилом Тимошенко хотим создать некий такой читательский банк реформаторских глупостей, чтобы, может быть, нас услышат руководители и что-то сделают лучше. Для нас же, для армии сделают.
А у реформы фамилия есть?
Есть, она только
секретная.
Засекречена, да, да.
Михаил, вот меня занимает такой вопрос.
Да,
смотри,
давай.
Сейчас как-то об этом стараются уже не упоминать.
Угу.
Вот Николай Егорович Макаров, ну и же с ним, и там много еще кто из директоров Министерства обороны, говорили: у нас слишком много офицеров, приводим численность к мировому стандарту.
Угу. Да.
15% от числа штыков. Вот 150 тысяч из 300 с лишним сделали.
Правильно, да.
Не прошло сколько лет? Двух?
И полутора.
После этого, как вдруг...
Почесали репу.
Оказалось, что офицеров не хвата. Ведь задачки-то остались в прежнем объеме.
Не проснулись же и вдруг поняли, что нужны еще войска воздушно-космической обороны.
Нет. Они поняли, что им не хватает 70 тысяч офицеров. Но сказать это народу, это вызвать на себя, ну, вариант, когда тебе на голову одевают
ведро. Ты сказал сейчас нет, но они же про 70 тысяч говорили, что вот создается новый род войск, и нам не хватает 70 тысяч.
Новый род войск создается на том, что есть.
Я понимаю, но они же сказали,
им люди
им нужны
для
новые.
Этого, не нужны им для этого люди, потому что в ПВО существует, в нем офицеры есть.
В авиации есть. РТВ там
в
же.
В косметических войсках есть.
Да?
Значит, вот все. Угу. Максимум к 2020 году, если понаделают море новой техники и самолетов, им нужно 1030.
Хорошо, тогда вопрос. Зачем Министерство обороны 70 тысяч офицерских должностей? Это первый этап этой дури.
Это же они возвращают этап назад численность.
Так,
220.
Вот я потому таким и дураком и прикидываю, чтобы читателю лучше было. Итак, 150 плюс 70, 220.
220.
Да? А теперь доложите,
а
Тимошенко.
А теперь вот совершенно непонятно, вот эти еще 10 тысяч. Они в тех 70 входят? Или они снаружи привешиваются сержантов заменить? Потому как стало ясно, что набрать чертову пропасть сержантов и выучить их невозможно. Ну ты хоть умри, не идет народ в сержанты толковый.
А нам говорят, что нужно 25 тысяч минимум сержантов-контрактников.
Да. А потом собираются набирать по 50 тысяч контрактников. Где?
Вот, да,
где?
Да.
Если сейчас не хватает ни офицеров, а еще контрактников-то продолжают истреблять.
Да,
был
такой период, когда из армии начали их выталкивать.
Да, а давайте сейчас истребим всех женщин, которые контрактницами пошли. Угу, они у нас сидят на узлах связи в основном.
Да.
И тогда будет такое счастье, когда их всех истребят. Представляешь, начальник генерального штаба куда-нибудь звонит, дозвониться не может и не может никого отдрючить.
А какую хорошую прослойку между солдатом и офицером убрали, я имею в виду, прапорщики, мичманы, Михаил? Разве это не глупость, товарищ Тимошенко?
Да а? Разве же это единственное?
Это ж какое звено? Да, да, нам что-то кто-то позвонит, скажет, это только мешочники, которые тащили, да?
Нифига.
А ведь было процентов 60-70, все-таки они состояли на боевых должностях.
Это техники, рот.
Да, да, да.
Это
да,
командиры
да.
взводов.
А у самолетов кто трудился?
А кто-кто?
А боеприпасы кто утилизировал?
Да. А я вот думаю, что теперь, ежели, к примеру, Дмитрий Анатольевич Медведев, или, не дай бог, Владимир mm-hmm. Владимирович сам,
да.
захочет полетать на самолете,
mm-hmm.
а ему доложат,
что сержант,
что обслуживает сержант.
И, да еще и призывник,
ага.
который 6 месяцев.
Да.
Да какие там 6? Сейчас уже вообще говорят 43 месяца.
Дмитрий Анатольевич, вы поинтересуетесь, кто ваш самолет обслуживал.
Да, да, да.
Ну, а дальше замечательная вещь. Ради всего, чего это все делалось? Истреблялось, сокращалось, судьбы ломались через колено. Мы резко повысим боеготовность войск. И уже наш... Мозг
впервые
армейский докладывает, в 2,1 раза повысилось. Как оно могло повыситься, когда трети штыков не хватает?
Пентагон на ушах до сих пор стоит. Они думают, что у русских какая-то особая методика мерила боеготовности, Михаил. Ты же, извини, в Академии Генштаба нет даже часовой лекции об измерении боеготовности в таких в разах. Вот,
нет.
Объясни мне, пожалуйста.
А? В градусах можно верить,
наше
а в разах
ноу-хау,
нет.
На наше ноу-хау.
Это же мы.
Ну, градусы боеготовности у нас же только 40 градусов. Да, да. Ну, продолжай.
Я уж не говорю о том, что у нас контрактников сначала убивать начали, потом возвращать начали, потом снова убивать, потом снова возвращать. Я не могу вот чего понять, Виктор, в этой связи.
Давай.
Вот у нас существует общественный совет
при Министерстве обороны. Да.
Значит, он ведь для чего? Если верить в энциклопедии, то для гражданского контроля.
Изначально так и замышлялось.
Ну, во-первых, какой к чертовой матери может быть гражданский контроль, если они докладывают о результатах работы министру обороны?
Ну, это по-русски.
И аппарат весь. То есть орган декоративный.
Угу, безусловно.
Вот я смотрю, и точнее, я его почти все время вижу в телевизоре. Вот... Чаще товарища Коротченко в телевизоре можно увидеть только Медведева и Путина.
Во как?
А этот, ну, если дикторов не брать.
Так это же хорошо, общественный совет работает, Михаил.
Ну да, значит, когда стали делать из 300 с лишним тысяч 150 тысяч Коротченко. Ура! Революционное решение.
Да.
70 тысяч добавить.
Ура!
Тут мы обгадились, конечно, и будем хвостом сейчас это дерьмо заметать, но ура! Да ё-моё, ну сколько ж можно этого ура?
А сейчас 11 еще добавляем, да?
Да.
Да. Вместо сержантов лейтенантиков будем свежеиспеченных посылать,
да? А замечательно. Да? Откуда же мы возьмем-то этих лейтенантиков с образованием с нашим военным?
Мы выпускаем год, какая там нам сегодня, говорят, между 6 и 7 тысячами, да, сегодня максимальный
да,
выпуск,
у нас
да?
все между, между да? чем-то и чем-то.
Михаил, а если учитывать, что у нас, внимание, посмотри, пожалуйста, что у нас, допустим, еще нет 220, там, говорят, и 150 еще не было тысяч, и мы выпускаем, на пенсию уходит 10%, от 150 тысяч, сколько, Михаил?
15.
А 6-7 тысяч лейтенантов выпускаем.
Не закрывают
дырку. Кто будет латать эту дыру, Михаил?
А вот это меня удивляет, когда наложницы, это девушки из налоговой инспекции, которые пришли работать.
Это хорошо, да. Я бы тоже полюбил
это. Они же арифметикой должны владеть. Ну что, ты посчитать не можешь?
Миш, ну они-то считали, это вам, это нам, это вам, это опять нам. Ну они же считали только
так. Это было там, в ГНИ.
Да.
А сейчас... Что, посчитать нельзя, что ли?
Ну, там же...
если сами не можете, есть же эти самые не до конца убитые запасники, которые чего-то делают. А теперь трах-бабах, всю авиацию, когда искореняли училище, а теперь вдруг давай училище в Сызране вертолетное строить.
Во маразм.
Спохватились.
Сначала убили, да, Михаил? Фактически убили училище.
А потому что это самая ОПК
да.
подлая. Вдруг раз...
И крылышки раскрыла.
Вдруг раз и подписала на 1000 вертолетов.
Это до 2020 года.
Ну и что, что до 2020? Да. До 2020 года-то осталось 6 лет.
Угу.
6 лет ты должен иметь 3000 летчиков, как минимум, на 1000 этих самых.
А Тимошенко мне еще рассказывал, вертолетов. Надо же еще и второй экипаж там куда-то иметь.
Ну, как, минимум полтора, как минимум полтора экипажа.
О,
значит,
ну,
ты,
давай,
ты получаешь почти 5000 летчиков.
Теперь получается, Михаил, что у нас машины будут, людей не будет.
Да.
Да? Да?
А у нас все так. У нас юристов вон понаделали, а юристы не хотят к станкам вставать.
У нас атомную подлодку сделали,
а ракетки нет.
Как это называть? Это называется...
Вообще говоря, это называется лет на 12 строгого.
С конфискацией.
Если всерьез. Ну, дальше-то чего? Ну,
давай ёлки, про оружие.
Если
давай,
уж мы про оружие коснулись, да?
Давай.
Вот смотри. Угу. Сколько было счастливых воплей. И я помню эти официальные лица. И как в зеленых пиджаках, так и в цивильных. Синих в полосочку.
Ну.
Вот винтовка Манлихер.
Да.
Вот она сделана по сравнению с вашей СВД, которая на самом деле лом с прикладом. Ну, Манлихер, вообще говоря, я напомню, что бравый солдат Швейк, там, помнишь, такой момент был, он упоминал генерала, который все время приставал к подчиненным о том, как называется винтовка. А винтовки в австрийской армии были Манлихера, системы. И в конце концов, я извиняюсь, у радиослушателей, перед радиослушателями.
Я прощаю.
Но ведь это же написано в книге. И не мной, а переводчик и советская цензура пропустил.
Да.
Это называлось Манлихеровиной.
Да.
Ну и... А Манлихеровка работает только в температурном диапазоне европейском. Она же вообще сделана на основе карабина.
А теперь давай конкретно зимой в Воронеже примерно... Ну, жуткий мороз, это уже сколько?
Ну, жуткий мороз минус 15 в Воронеже.
Вот так. Вот так, да?
Да.
Шаманов рассказывал, что когда повезли их туда немножко в северные широты попробовать, да, туда, выше, за Псков, да, то смазочка с этого Манлихера, да, она загустевает, дорогой мой Михаил, я тебе уже рассказывал,
да.
И выстрел что?
Не происходит.
Не происходит. Более того, клинит. Ой, не дай бог, сейчас австрийцы на нас еще бочку покатят. Давай лучше скажи, у нас
нам
что есть?
Нам французов хватит с Мистрали.
Михаил, ну у нас же винтовка сейчас есть своя. Миш, ну похвали ты винтовку, ну будь патриотом. Пусть она... Миш, ну скажи, что... Ну мы же не зря
какая?
Чемпионами
Оршис?
Европы.
Оршис?
Да, 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 Михаил.
Это винтовка для чемпионов. Его Юлдыбаеву в руки давать нельзя.
Это
и Иванову тоже.
Это уже другой вопрос. Может быть, и ракетоносец тоже кое-кому нельзя давать. Но тем не менее, это русская винтовка. Да, там есть... Будем честны перед с собой, там есть некоторые иностранные элементы.
Хитрости нет никакой. Единичных... Американцы давно говорили, что русские в единичном экземпляре могут сделать все, что угодно. Нам никогда этого не достичь. Но как дело доходит до серии, так облом.
И тем не менее, сволочи охотятся за некоторыми нашими хитростями. И что там у нас дальше в программе? Поехали, бестолковость.
Вот с Мистралем же еще выползти
о,
надо.
О, это отдельная песня.
Все оперативное управление ГШ ВМФ стояло на четвереньках, пытаясь написать...
Объяснение.
...приемлемое обоснование этому Мистралю. А теперь-то хрен с ним с обоснованием. Ну, мы его купим, но он к нам приплывет. Его негде базировать-то, ёшкин-кошкин. Хорошо.
Михаил, можно я добавлю? Ты ж дай мне хоть немножко
давай,
добавить.
Давай,
говорят,
давай.
Какой-то папуас однажды в каком-то заморском порту подошел к нашему адмиралу и говорит, товарищ адмирал, господин адмирал, а зачем вам Мистрали? Это же корабли колониального типа. Вы куда будете плавать? Где у вас колония?
А мы на них вместе негров будем завозить сначала.
Может быть, может быть. Ну, что там ты хотел еще сказать, Михаил?
А я думаю, что колоний никаких нам не надо. Вот ты представляешь, такой красавец, корыто такое огромное стоит на рейде.
Ну, какая гордость.
Чтоб ни одна крыса с сухого берега проникнуть не могла.
И прилетает вертолет с гербами.
Угу.
Садится на палубу. На палубе все в белых форменках стоят. В первом сроке. Ваше превосходительство, господин товарищ
главнокомандующий. Куда ты клонишь, а?
А потому что у Абрамовича такой яхты никогда не будет.
А, так только сказать, что это скрытая покупка. Кто-то захотел его немножко прищеголять.
Ну, конечно. У нас два океанских флота, два морских.
Да.
И вот у нас на каждом будет такое чудо. Как не приехало руководство, его сразу хлоп на эту штуку.
Что ж японцы говорят, насмехаясь над покупкой Мистраля, говорит, мы их из рогатки можем вообще-то завалить.
Да они могут утопить весь наш флот тихоокеанский сразу.
Зачем нам такие корыта? А их будет аж два на тихом флоте, Михаил.
Ну, теперь спросить-то, как всегда, не с кого.
Так уже купили.
Я понимаю, а теперь спросить уже не с кого.
А слышал, сколько поначалу нам говорили, что за штуку заплатим? Слышал? Я помню цифру. 450 миллионов евро. Мы за два, знаешь, сколько заплатили? 1 миллиард 250. Так что же это получается?
Куда же разница ушла, ты хочешь спросить?
Да, да, да. Ну, я знаю, что ты ответ знаешь. Меня разница в цене волнует. Почему же нас одурачили? Это же мои деньги и твои тоже.
Ну, никто не спросит. А вот нам и объяснило руководство...
Высоцкий может объяснить, так он уже
руководство партии и правительства объяснило, что порядку в стране, пока гражданское общество не появится, не будет. А тут вдруг одна госпожа Ксения Собчак и покинет родину, и не будет у нас гражданского общества без нее. И порядок не наступит.
Ну, когда у тебя в сейфе найдут 2 миллиона евро у бедного российского полковника, ты почему-то тоже захочешь сбежать за рубеж.
Пусть у меня сначала найдут... Пусть они сначала мне дадут сейф.
Знаешь, когда за задницу в России берут, многие... Ну, когда очень много берут, и многие бегут. Почему-то в Лондон, понимаешь, там, где один известный...
Туманный климат, говорит, живет, плохой. Слушай, да. А вот, кстати, в Лондон.
Да, жилье, жилье.
А как теперь в отпуск будут наши уходить офицеры-то? Ведь милиционеры научились ездить за рубеж в отпуск. И мы оплачивали поездку. Некоторые ушлые военные так ездили за кордон в отпуск.
Да, да.
А теперь же, как я понял, в отпуск даже, чтобы летехе уйти, надо, чтобы министр подписал.
Вот-вот ты уже, вот мы, ты уже не первый раз говоришь, прислушались в Министерство обороны к полковнику Тимошенко. Вот этот дурацкий приказ, когда летеха с Камчаткой должен был у Сердюкова получить резолюцию, и когда полармия стонала от этого, Михаил Квелик радости, могу сообщить вам, доложить, отменен. Теперь командир части, как и прежде, старые, логичные, добрые решения.
А в командировку тоже командир части может послать?
И подписать? Без министра обороны уже может. Уже может.
Не может этого быть.
Уже, Миш, там единственное, что в командировку тебе надо срочно отправить, а ты за 180 километров должен поехать за деньгами.
К уфологам.
Ты должен поехать финансовые.
Ну,
уфологам. Да. Не все же это поймут. И вот офицеры пишут «Комсомольскую правду», и я вижу следы слез на их письмах. Михаил, представляешь, говорит, я живу в какой-нибудь там Заслановке, да? А мне в Уссурийск надо 180 километров ехать. Туда и назад. Это надо потратить 2 дня, чтобы получить несчастные 5000 рублей, чтобы съездить в соседнюю Переяславку. Ну, хорошее решение.
Вот, были бы они, наши офицеры, так нелояльны, как гражданские, они бы тупо приперлись в ЕРЦ.
Да. Единый расчетный центр.
Да. Я видел выражение лица директора, он был из эффективных менеджеров, когда к нему пришли работяги из электролизного цеха. Он чуть с 4-го этажа не выпрыгнул в окно.
Ну, что теперь еще одно бестолковое жилье, Михаил?
Ну, куда ж без этого, что ближе к телу. Деньги и жилье.
Существовало... Не безгрешная, но надежная, логичная, понятная армия системы выделения жилья. Да, что мы с ней сделали?
Ну, мы ее ликвидировали сначала. Но ты же заметил, что, вообще говоря, уже начали потихоньку возвращаться на старый след.
Территориальный
упад. Дальше до Кэча дойдет.
Я абсолютно уверен, что дойдет до Кэча. Но сначала пол Славянки надо пересажать, если не больше, Михаил. Всю. Потому что кругом, а может быть и все. Потому что, Михаил, такого количества уголовных преступлений, которым сообщает читатель «Комсомольской правды», я не... За все 14 лет я не встречал. Михаил, ты знаешь, у меня подоконник лопается от жалоб на этих людей.
Помнишь, в советское время бродил такой оборот речи: «Наша советская раскобеленная женщина». Так вот, у нас полностью раскобеленная славянка. Спросу никакого.
Да, да.
Потому что кто спросить с них может? Только папа, министр обороны. Да. Ну, стукнуть кулаком и сказать: «Вы тут что делаете?»
Михаил, да вообще это же и порождение директора армии, Михаил. Вот это по большому счету говорит. Это в сущности коммерческая гигантская организация, которой достались за так гигантские мощности, гигантские просторы.
Вот хотел бы я, допустим, ужас, представляешь? Вот хотел бы я только представить такой ужас.
Да.
Вовсе не хочу, чтобы Александр Анатольевич снимали. Нет. Этого нам не надо.
Ну, перестань, ни в коем случае, Михаил.
Значит, представь, это ни в коем случае, так сказать, не посыл к тому.
Да.
А вот представь, что, допустим, приходит новый министр обороны.
Так.
И как это принято у гражданских.
Да.
Говорит: так, начинаем с аудита.
Ага.
Я так это хозяйство не приму, товарищ верховный главнокомандующий. Где тут Степашин, где тут Бастрыкин, где у них тут экспертизы. И вот давайте мы сравним.
Где здесь Прединский?
Да, и давайте сравним. Вот деньги, которые давались на армию до начала всех реформ.
Да.
Вот деньги, которые мы тратим сейчас на содержание.
Да.
Покажите мне экономию.
Угу. Трудный вопрос, трудный вопрос. Михаил, я такой же ехидный, как и ты. И я говорю, положите, пожалуйста, даже Сердюком, справку. Вы продали земель больше, чем Италия, Испания, Германия вместе взятых. Свободных земель.
Да.
Положите отчетик, пожалуйста, вот сюда.
Не очень понимаю, как можно было их продавать. Министерство обороны не хозяин землям. Это федеральные земли.
Это... уже другой вопрос. И я заканчиваю твою тему. Я хочу сказать, и положите, пожалуйста, сюда денежки за недвижимость. А там мы, по-моему, в десятках миллиардах. Если мне, по-моему, кто-то уже считал, больше 100 миллиардов рублей нажилось Министерство обороны. Степашин приходит и задает разумный вопрос. Анатолий Эдуардович, покажите документики. Куда вы их израсходовали? Ну, как думаешь, какой ответ? Мы сказали, мы сами себя проверим.
Ну ты ж понимаешь, ты к чему призываешь-то? Чтобы пришел Лаврентий Павлович.
Вот нужен, Михаил.
И сказал
нужен я за это.
Ты к чему призываешь-то?
А я вот к Лаврентию Павловичу призываю,
Михаил.
Ведь
как только у нас начнут копать кого-нибудь, поднимется дикий вой либералов. Это сталинщина, это 37-й год.
А я бы очень хотел возглавлять ту комиссию, а может быть и расстрелять взвод, не знаю, которая бы проверила бы вот эти все вопросы, Михаил, потому что... Но почему не встать перед всей армией, не читаться? Уважаемая армия, товарищи солдаты и офицеры, я, товарищ министр обороны, за свое время пребывания на посту продал 1,5 миллиона гектаров земли и 1026 объектов. Вот деньги,
насчет
вот куда я потратил.
Насчет расстрельного взвода напомню, что сначала Блюхер судил Тухачевского,
а потом
и Блюхера шлепнули.
Ну что, мы тихонько подплываем. Через 3-4 минуты
8-800 ровно, 200 ровно, 97-02.
Через 3-4 минуты мы продолжим наш разговор. Ждем ваших звонков. 8-800 200 ровно, 97-02. Баранец и Тимошенко ждут ваших звонков. Это военное ревю.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Со мной в студии, как всегда, Михаил Тимошенко. И говорим мы о такой забавной и печальной категории, как бестолковость военной реформы и к чему эти бестолковости привели. Но прежде чем мы будем с вами разговаривать, отвечать на ваши вопросы, естественно, по теме нашей передачи, запомните номер телефона, по которому можно позвонить бесплатно нам прямо сюда.
Хоть
с Михаилом в студию.
Хоть с уличного автомата.
Давай, поехали, Миша.
8-800 ровно, 200 ровно, 9702. Звонок бесплатный.
Можно я повторю,
8-800 ровно, 200 ровно, 97-02.
Делитесь, у вас наверняка найдется немало фактов, примеров, случаев, когда вот такая, так и хочется сказать, глупая бестолковость, очевидно, когда она мешает реформе двигаться вперед, укреплять боеготовность, усложняет вашу жизнь, делает ее бескомфортной.
А может быть, это все делается специально, и вот почему... Потому что, может быть, ты заметил, как у нас кто чего провалит, его тут же на повышение.
О, ты кого имеешь в виду?
Да у нас все, кто что-нибудь делал, проваливал, его тут же на повышение.
Смотри, на твой звонок сразу, вернее, на твой спич сразу откликнулся человек. У нас Андрей в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос к уважаемому товарищу Воронцу. Вот. Вы так все хорошо говорите, я вас много слушаю, уважаю. Я не понимаю, почему вы поддерживали Путина так активно. Ведь это же он министра назначил, он его протежировал, он ему все прощает. Ответьте, пожалуйста.
Я отвечу. Спасибо вам за вопрос. Для того, чтобы понять, почему я поддерживал Путина на выборах, для этого надо иметь мои мозги и сидеть на этом средоточии информации, которую я располагаю и которую, допустим, вы не располагаете. Я должен отвечать на ваш вопрос 1,5 часа, но я отвечу коротко. Если вы хотите, чтобы страна по колено стояла в крови, чтобы ваших детей насиловали по лесам, если вы хотите сидеть на Казанском вокзале на корточках и просить милостыню, если вы хотите отдать страну на растерзание раздолбаем, которые рвутся к власти, этим площадным демагогам, тогда, пожалуйста, я вам желаю такой жизни, а я своей семье России не желаю. И я агитировал Россию, россиян и армию за того, чтобы отдать власть в руки человеку, который знает, что такое держать российский руль управления. И я эту точку зрения никогда не изменю. Раз. И во-вторых, да, я считаю, что президент России Владимир Путин в некоторых случаях допустил определенные ошибки. А кто из них, из нас не допускал? Кто безгрешен? Но я вижу, что Путин хочет добра России, хочет армии. Да, вы и я тоже против того, чтобы Сердюков оставался министром обороны. Но президент говорит, дадим Сердюкову довершить начатое. Хорошо, с этим я соглашаюсь. И спрашиваю, сколько еще надо довершать начатое. Мне сказали вверху, справа, правительство, в Думе, ну, до осени или до весны следующего года потерпит. Ну, вот и все, что я вам сказал, потому что у меня Миша Тимошенко еще рядом сидит, ему тоже хочется что-то сказать.
Да нет, Виктор, я бы ответил проще. А за кого?
А ты видишь, вот такое Аглаецкое какое-то. Если ты голосовал за Зюганова, ты идиот. Если ты голосовал за Жирика, ты кретин. Это вот такая наша животная политическая культура,
понимаешь? У меня просто тупой вопрос.
Да.
Пламенный борец со всем, чем попало, Вольфрамыч, видели.
Да, видели, знаем.
Значит, дядю Зю видели.
Да, видели, да.
Значит, не менее оппозиционный, как он там, Справедливую Россию-то?
Миронов.
Третье лицо в стране. Угу. Щелчок пальцев, и он никто. Какой же ты политик?
Принял стойку, конечно.
Принял стойку, стал рядовым депутатом.
Ну, а Прохоров, если кому-то хочется, то
возникает
я доказывал уже. Да.
Кому?
Да.
Кому? За кого? Вот и все.
Понимаешь?
Давайте, Николай, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый день. Николай, вы в эфире. Поехали.
Добрый вечер. Уважаемые полковники, вы сказали о том, чтобы люди вносили свои предложения в том, чтобы...
Вносите.
У меня есть кое-какие предложения,
давайте.
Хотя они могут там показаться очень наивными.
Фигня,
вот,
давайте.
Например, насчет одежды была очень большая проблема. Я считаю, тут не надо изобретать велосипеда. Можно просто позаимствовать у наших северных соседей, у финнов, форму для обмундирования наших же солдат. Ну, правда, изменить под наши немножко, так сказать, под наши традиции ее. И она вполне пойдет. А насчет снайперского оружия, можно у них есть прекрасная винтовка САКО. САКО и Китка. Они испытаны в северных широтах. Тоже можно у них позаимствовать. Насчет дедовщины. Устав можно скопировать.
Ну тогда давайте идти дальше. Тогда министра обороны давайте привезем импортного. Вы не против этого, а? Давайте в Финляндии купим министра обороны. А почему бы нет?
У них же там дама, по-моему.
Ну нормально, нормально.
Вы знаете, потом насчет отечественного оружия, насчет отечественных винтовок. У нас есть в Москве сейчас такая фирма частная, Корсис. Уж она-то будет делать винтовки. Я думаю,
Николай, извините мой наивный вопрос.
Да.
Вы какие часы носите? Алло, как Николай.
Часы?
Вы какие часы носите?
Да, командирская.
У меня, по-моему, они у меня японские.
Японские. Ну, сколько? Долларов 200 стоили? Долларов 200 стоили?
За 500 рублей нормально ходит.
Понятно. Замечательно. Нет, Николай, да подождите вы, елки-палки.
Да, внимание,
дайте мне вам ответить.
Вы же все сказали. Давайте.
Так вот, почему же вы тогда там какой-нибудь Адемар Пике себе не купите, который стоит 10 тысяч долларов, но время показывает точно так же, как ваши японские? Ну, это та же хрень с винтовкой Орсис и с нормальной винтовкой СВД. Убить можно и с той, и с другой. Только этот Орсис надо эксплуатировать втроем и еле дыша через тряпочку. А СВДшка – это боевая винтовка.
Которая себя тысячу раз зарекомендовала. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я постоянно слушаю вашу передачу.
Да.
Иногда думаю, даже лучше бы я ее и не слушал.
Иногда после передачи я думаю, лучше бы мы этого не говорили.
Да, 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 да.
Ужасно настолько, что ну это невозможно. Что у нас за армия такая получается? Вот по поводу сержантского состава, который то принимает, то удаляет контрактников.
Да.
Я не знаю, был бы Ильич Ролин, наверное, я бы и тоже пошел бы, как специалист реактивной артиллерии первого класса когда-то, ну, хоть мне уже лет не так уж и мало, 40 лет, ну, я согласен.
О, самый смак, это то, что нужно сейчас армии.
Ну да, воспитатели там нужны. Там
да,
дети сплошные,
да,
они как в пионерлагере. У меня сейчас много вот у сына уже этих детей, его друзей уже служат. Mm-hmm. Но там пионерский лагерь.
Да, конечно.
Да.
Памперсы завозить надо, тем более, что ну, на 12
да,
месяцев.
Там им нужно дядек таких как раз, вот 35-40,
да,
чуть
да,
побольше.
Вот бы где прапора пригодились умудренным опытом, да?
Обязательно.
Да?
Прапорческий состав вообще не знаю, зачем
да,
его уничтожить.
Это вредительство.
Нормальные воспитатели, хорошие были.
Спасибо вам большое. Ну вы нас потерпите, мы в следующий раз что-нибудь вам хорошее расскажем.
Кстати, вот предыдущий наш звонивший Пормута все заикался.
Про
финскую. Нахрен нам финской, там украсть нечего. Поэтому мы сначала Юдашкину заказали, он сделал хорошо.
Mm-hmm.
Вообще говоря, по американскому образцу.
Да.
Но ведь если холофайбер, который по $10 за метр, заменить на синтепон китайский, mm-hmm, а если мембранную ткань, потому что она шуршит и демаскирует, а транк не шуршит, mm-hmm, заменить на камволку, mm-hmm, так это же что получается-то? Это же от плюс 15 до минус 15 и больше никуда не ходи.
У нас очередной...
Да, Юрий Николаевич, мы соскучились по вас. Сейчас.
Внимание всем! Будет самый экзотичный вопрос вечера. Поехали!
Здравствуйте. Предлагаю вернуть сплошное радиолокационное поле, а то дошло до смешного. Вторую неделю, как упал самолет Ан-2 с высокопоставленными чиновниками на борту, и никто не знает точки падения.
Браво, Юрий Николаевич!
Если бы он упал с высокопоставленными,
уже давно
нашли бы. Потому что они кое-кому, наверное, что-нибудь задолжали. А тут грохнулся начальник ГАИ поселка, ну и города Серов.
Ну, слушайте, Юрий Николаевич, это позор. У нас кто? Юрий.
Стыдоба,
Юрий,
конечно.
Юрий,
стыдоба.
Вы в эфире. Алло. Приветствую.
Алло.
Да. Привет.
Я слушаю вас, что вы насчет формы. Я вот этого не понимаю. Но у нас при советской власти была хорошая форма СКБ. Ну, понимаю, захотели генерала отсветать, денег украсть. Но заказали Юдашкину, голубому мальчику, форму, которая гипюровую. Ну, извините, но у нас, наверное, вода же осталась советская форма. Ну, почему бы ее просто взять и опять не одеть армию? Ну, я сам служил, я сам в ХБшной форме и полностью мной в ХБшной форме ходил.
Спасибо.
Извините, нормальная форма.
Нормально, нормально.
Спасибо.
Нормально.
Спасибо, дорогой.
Но ты понимаешь, Виктор, ведь вот если их сейчас взять, переодевать, начать в ту форму, что была...
Но опять откат.
Это же что получается?
Откат надо получить.
Это на 180 градусов разворот.
Да.
Это чего же вот?
А Сердюков уже сказал,
получается,
что не уйдет,
людей
пока последний офицер.
Людей уродовали зря и вот признают это теперь.
И тем более форму возвращают,
да,
символ
что?
Советской. Да. А товарищ вот прав. Он прав только
абсолютно
потому...
Прав.
Я знаешь, о чем подумал? А вот так вот сидели в Министерстве обороны и Генеральном штабе люди, спорили, доказывали друг другу, какую форму шить. Слушали аргументы специалистов. Ни черта. Когда начинаешь копать этот вопрос, оказывается, там все келейно. Келейно. Там, по-моему, только шуршало вот это кирпичи вот этого бабла. У нас новый человек в эфире. Hello.
Алло.
Владимир, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вы поняли вопрос о нехватке офицеров во время реформ. В Советском Союзе тоже была одна реформа. После того, как Хрущев там заделал там нужное количество офицеров в отставку.
1 200 000, да.
Да, и тогда это дело закрывали двугодичники. Вот, я сам так в то время служил в армии, как раз попал в этот переплет. И мне это, в общем-то, хорошо знакомо, как там это все делалось.
Так.
Тогда, но наш брат тогда закрыл эту дырку. Вот в нашем дивизионе, я служил в ПВО, было 6 двугодичников в 175-м комплексе. И, в общем, так сказать, ну, это нас тогда учили. Я кончал университет московский, и мы знали, что мы делали. В нашем-то бардаке вообще, в принципе, ничего сделать нельзя. Тогда главкомом был Батицкий.
Батицкий,
я перед ним,
да,
столбом стоял однажды во время учения «Юг».
Да.
Вот, лейтенант. Угу. Он на нас там еще с одним грузином объяснял, как вот эти самые студенты вот служат, а вы там, так сказать, ну там по стрижке шел разговор. Я не про это. А сейчас-то что? Кто командует-то? Я не понимаю вообще, так сказать.
Да вот, они ЕГЭ сдать не могут. А вы университет.
А вот у нас уже и Дмитрий у микрофона. Мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я давно служил в армии, но тогда погоны были на плечах. А тут я вдруг встречаю молодого солдата, у него на животе там этот погон, чуть повыше там. Но на
тогда
груди.
На плечах были не только погоны, но и голова.
Но еще второй вопрос. Он мне сказал, что у всей армии, насколько там ему известно, у друзей, у всех нынешние сапоги промокают. Они не сапоги, это как это
берцы называются. Общем, а как же им не промокать-то? Ну как же им не промокать?
Такая, это что такое? Это называется диверсия, по-моему, больше никак.
И так можно назвать. И так я могу с вами согласиться. Но правильно сказал писатель и журналист Проханов. У этой формы не хватает еще одного элемента, чтобы спереди была и спереди, и сзади была ширинка. Тогда мы вообще будем по этой части лучше всех армий в мира. Всеволод, добрый вечер. Добрый вечер, Всеволод.
Добрый вечер. Вот, вы знаете, меня в нынешней военной реформе немножко удивляет реформа призыва.
Чего-чего?
То есть реформа призыва.
А-а-а.
В армии.
Да.
То есть вот сделали призыв на год.
Да.
Ну, что, то есть человек не послужить не успевает, да? И насколько я знаю, ну, по тем, кто возвращается сейчас из армии, молодежь, да?
Да.
Собственно, и военного обучения как такового не проводится. Вот. Причем не проводится оно, в общем-то, по той же простой причине, по какой и нас за два года не учили, да?
Да.
А когда полковник, так сказать, наш сказал, говорит, ну да, говорит, научим мы за два года парня убивать, а потом с этими навыками на гражданку отпустим.
Страшное дело. Угу. Вы знаете...
Я сейчас просто закончу.
Да, давайте, да? Заканчиваем.
У нас одна минута, поехали.
Честно говоря, я бы, честно говоря, ограничил призыв полугодом, 6 месяцами, с интенсивным военным обучением всех абсолютно, кроме совершенно калечных.
Да. Хорошая идея.
Ну что ж, эту идею мы разовьем в следующей нашей передаче.
Да. Заканчиваем, Михаил.
Да.
Прощаемся.
Ну что, до следующей недели, в следующий четверг, в это же время, на том же месте, в 6 часов вечера, в 20 часов вечера до войны.
Баранец и Тимошенко, военное ревю «Комсомольской правды». В следующий четверг встретимся в это же время. Пока!
Военное ревю полковника Виктора Баранца.